Сегодня я бы хотела, чтобы мы продолжили такую интересную тему, которую мы начали в четверг на библейском занятии. Мы стали говорить о Царстве Божьем. Мы стали говорить о Царстве Бога. И, в принципе, царство. Что такое царство? Царству нужен царь. В царстве свои законы. В царстве есть люди, которые почитают царя, да, и царь очень часто это главнокомандующий, царь это тот, кто устанавливает законы, и зачастую царь, не во всех царствах, конечно, но царь, он любит свое царство, любит своих подчиненных, и хороший царь, он заботится о них. И мы стали говорить о Царстве Божьем. Царстве Божьем, которое было обещано и в Ветхом Завете, мы видим, что Царство Израильское существовало, но был обещан царь, долгожданный царь, который освободит Израиль, который будет царствовать, который будет называться Мессия, освободитель, помазанник, который придет в Израиль. Израиль ожидал такого царя. Особенно это ожидание было таким очень ярким и жарким, как это сказать даже, я не знаю, но когда пришло господство Рима. И мы знаем, что как раз в этот период и пришел Иисус Христос на землю. И царь Израиля, Мессия, обещанный Израиль, он не был узнан своим народом, к сожалению. И сейчас мы с вами церковь, которая есть также принадлежащая Богу Отцу, и церковь, она имеет в себе Царство Божие. И Господь сказал, что Царство Божие не придет видимым образом. Царство Божие не придет, и никто не скажет, что вот оно здесь или вот оно там. Но в Писании сказано, что Царство Божие не есть какое-то материальное, ощутимое, но Царство Божие, мы знаем, оно живет в нас, в наших сердцах, оно излилось в нас Духом Святым. И давайте мы с вами сегодня будем открывать Писание. Я думала, что Марины не будет, и Марина, слава Богу, здесь, и мы с вами немножко вспомним, что написано о Царстве Божьем, и сегодня я бы эту тему хотела просто расширить и говорить больше о Божьем Царстве. Итак, в Писании есть колоссальное место, в котором Божье Царство описано в виде восьми притч. Это Евангелие от Матфея, 13 глава. Мы сейчас быстренько прочитаем и вспомним, для того, чтобы потом нам более понимать, когда будет идти слово, о чем же идет вообще речь, да, о чем мы говорим. Давайте мы откроем Матфея 13 главу с 1 стиха и ниже. Мы видим с вами, что Иисус очень часто говорил притчами, говорил параболами, да? И я уже как говорила в четверг, что парабола – это тогда, это слово переводится дословно, практически положить что-то рядом, сравнить, что это из себя представляет, сравнить что-то с чем-то, да? И Иисус разъясняет свои притчи, разъясняет законы своего царства посредством вот этих вот притч. И на самом деле мы с вами все говорим, что очень часто можем провозглашать, что мы цари, священники, и мы спасенные, дети Божьи, наш Отец Небесный, Он нас любит. На самом ли деле, до конца ли мы понимаем, что мы с вами приобрели? Что мы приобрели посредством спасения, искупления, какая действительно прекрасная жемчужина, какая драгоценность дарована нам. Давайте мы откроем Матфея 13 глава. Это что у нас за звук такой, Дух Святой или что это такое? Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. И дальше. «Когда же взошло, солнце увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». Все ли понимают, о чем здесь идет речь? Кто такой сеятель, что такое есть семя? Те, кто понимает, поднимите руки. Слово Божье есть семя, и сеятель есть Иисус Христос. И то слово, которое сеется, которое говорится здесь, на кафедре, которое вы слушаете через интернет, которое вы слушаете через диски, которое вы получаете из Библии, это есть семечко, которое ложится в почву вашего сердца. Не всегда эта почва бывает благодатная. И Господь, опять-таки, посредством этих притч, Он нам показывает, что не все то семя, которое посеяно, не все то слово, которое высвобождено, оно ложится в хорошую почву. И очень часто оно пропадает, да? И мы видим, что происходит. Заглушают сорняки, крадут птицы, ложится на каменистую почву. И дальше читаем 10 стих. «И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им?» 11 и ниже. «Он сказал им в ответ, для того, чтобы вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете и не увидите». Я уже говорила об этом, но не могу не повториться, чтобы сказать, что на самом деле, обратите внимание, толпа была многочисленная, и все люди слушали, и вроде бы ходили за Иисусом, но до конца так и не понимали смысл притч, да? И мы видим, что после того, когда Иисус стал говорить, никто из толпы, кроме учеников, не подошел к Господу и не сказал, «Господи, не понимаем, объясни, вразуми, да?» И Иисус говорит, что вы блаженны, да? Вам дано знать царство, тайны Царства Небесного. Точно так же я хочу сказать, что мы с вами блаженны. Мы ищем разъяснение, и мы получаем его посредством Святого Духа через Слово Божье, да? И мы видим, что Господь говорит, кому дано, у того еще больше будет. То есть, если оно нам дано, оно открывается, и если оно действительно падает в сердце наше, в благодатную почву, оно будет еще больше расширяться и умножаться. Но мы видим, что та толпа людей, она ходила за Иисусом. Но этой толпе ничто не запретило потом же точно так кричать «распни его». Эта же толпа, она искала знамения, она искала чудес, но не каждый понимал вообще, кто такой Иисус, кто такой Мессия. Да и сами ученики, мы знаем, что перед распятием они разбежались, практически все оставили его. То есть настоящее просветление пришло в день Пятидесятницы, действительно, когда Дух Святой сошел на них. И дальше мы можем читать. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудами слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истину говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Представьте, как долго Израиль ждал освободителя, ждал своего Мессию. И что происходит? Иисус приходит к своему избранному народу, и он отвергает его. Практически весь Израиль ходил и смотрел эти чудеса, но потом они в конце его отвергли. И Господь говорит, что вы блаженны, вы благословенны. Да? То же самое происходит сейчас в современном мире. Мы видим, что весть об Иисусе, она продолжает, течет просто как река, она доступна, да, но это не значит, что все люди приняли это. Они могут слышать и не понимать, они могут видеть, но так и не увидеть своего Спасителя и нужду в спасении также. Дальше. Иисус говорит, что многие пророки хотели бы быть на вашем месте. Я думаю, что действительно Многие пророки желали бы узнать своего Мессию, увидеть его, да, но, к сожалению, это не произошло именно с израильским народом, поэтому мы с вами имеем колоссальную благодать действительно знать Спасителя. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле, и дальше он объясняет, что же он говорил о сеятеле. «Ко всякому слушающему слово о царстве неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». А «посеянное на каменистых местах» означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Действительно, семя, которое падает и которому нету места, чтобы его корневая система развилась, это семя, оно не даст хороших всходов, оно не даст хороших плодов. И вот здесь сказано, что когда происходит гонение, когда происходит проблема, когда происходит скорбь, когда происходит какая-то большая проблемная ситуация в нашей жизни, очень часто это заглушает нашу веру, заглушает это слово, которое посажено. И дальше, и Господь говорит, что такие люди соблазняются. Такие люди очень часто, они разочаровываются вообще в церкви, в Боге, разочаровываются и оставляют следование за Господом. И дальше Господь говорит, посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодным. Вы знаете, действительно, давление этого мира с его понятиями, да, с его стандартами, оно иногда бывает настолько велико и тяжело. И трудно идти против человеческого мнения. И вот эти заботы, сказано, обольщение богатства, да, заботы века сего, это как сорняки, которые могут просто заглушить хорошее растение. И такое растение, сказано, остается без плода. То есть сила давления этого мира иногда настолько велика, и когда человек не посвящает свою жизнь полностью Господу, этот мир, он может высосать просто все ресурсы, и люди так и остаются жить бесплодной жизнью. Бесплодной христианской жизнью. Дальше, следующие стихи. Мы просто быстро сейчас их напомним. «Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30». Я уже говорила, что эти нереальные цифры поставлены здесь для того, чтобы сделать сильный акцент. Потому что на самом деле урожай, который был в Израиле, он приносил умножение только в 8 раз. А здесь даны такие цифры, которые просто подчеркивают, что действительно, когда мы принимаем Слово Божье, когда мы приходим в церковь, когда мы слышим это Слово, когда мы где-то слушаем просто проповедь, и это Слово, оно не просто в одно ухо влетело, в другое вылетело, но оно ложится в благодатную почву нашего всего естества. Тогда действительно будет плод в нашей жизни. Знаете, как часто люди приходят с какой-то проблемой, и нужно молиться. Но как часто и мы молимся, и мы помогаем, и мы ходатайствуем, и это так должно быть в церкви. Но как часто мы с вами, сталкиваясь с какой-то проблемой, мы просто берем эту проблему, и мы ее просто душим Словом Божьим. Мы берем все, что говорит Господь на эту тему. Мы делаем выписки, мы провозглашаем, мы противостоим врагу. Насколько мы вот уже просто в таком состоянии, что действительно, зная Бога, мы не боимся никаких трудностей. И имея Слово Божье, которое есть этот меч, мы просто не останавливаемся, но разрушаем, разрубаем просто все вот эти вот вещи, которые приходят. То есть есть ли в нас это? И смотрите дальше. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Дальше. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы домовладыки, сказали ему, Господи, господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им, враг человека сделал это, а рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем, выберем их? Но он сказал, нет. Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Как я уже говорила, в Израиле делали такие диверсии враги. То есть просто на поле пшеничном могли посыпать негодные семена, семена растений, которые заглушали урожай. И до определенного времени, когда эти ростки всходили, их было не отличить от нормального росточка, да, от нормальной пшеницы. И рабы, они распознавали и говорили господину: господин, мы пойдем и вырвем все это. Но дело в том, что, опять-таки, очень какой большой смысл закладывается. Господин говорит: подождите времени жатвы, пусть окрепнет пшеница, чтобы когда вы будете выдергивать, вы не выдернули случайно те неокрепшие ростки пшеницы, которые там есть. И действительно, Господь, Он долготерпит, Он дает нам время укрепиться, Он дает нам время вырасти, подрасти, да, и какие бы просто не были действительно сорняки, какие бы не были плевелы, Господь долготерпит и дает время всем покаяться и прийти к Его спасению, к пониманию Его воли для нас. И давайте дальше смотрим. Мы видим, что идет сравнение вот именно с семенами, с плевелами, да. И дальше говорится о том, что царство подобно горчичному зерну, которое было посажено и которое выросло до таких размеров, что зернышко, которое считалось тогда самое маленькое из всех зерен, которые существовали, да, это зерно вырастало. И говорят, что растение горчичного дерева, оно вырастает до 4-5 метров. До такой степени оно укреплялось, что в его ветвях могли даже прятаться птицы и вить гнезда. И это колоссальное сравнение. Оно говорит о том, что действительно, как бы ни была маленькая наша вера, да, но опять-таки в другом месте Господь говорит: если твоя вера, она хотя бы такая малая, как горчичное зернышко, но она есть у тебя, то ты можешь и горы. Да? Поэтому очень важно, для Бога никогда не бывает малым какое-то малое начало. И на самом деле Господь дает нам сравнение и говорит, что это малое зерно, оно имеет в себе колоссальную силу. Почему? Потому что это идет не на основе нашей веры какого-то, у того вера пророка большая, у меня маленькая, да, но это идет от Бога, это умножение идет от Бога. И также он сравнивает с закваской, да, он говорит о женщине, которая положила 3 меры муки, доколе не вскисло все. И дальше, все сие Иисус говорил народу притчами и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира. Нам кажется, это просто сказки, на самом деле это действительно Божьи законы, Божье видение, которое Господь преподносит вот так вот, в таких вот ярких параболах, в ярких таких притчах. Я думаю, что мы не будем читать до конца, вы можете эту главу прочитать дома, но там также идет сравнение в дальнейшем, говорится о человеке, который искал клад и который нашел большое сокровище. И чтобы это сокровище полностью принадлежало ему, он выкупил все поле. Он не постоял за ценой. Там говорится о человеке-купце, который был, скажем так, коллекционером жемчужин, и он собирал разный жемчуг. Но когда он нашел самую драгоценную жемчужину, это то драгоценное, которое мы нашли, Царство Божье, он продал все свое состояние и выкупил именно ее. И поэтому, просто чтобы мы с вами понимали, что во всех этих притчах Господь хотел нам донести определенные истины, да? И определенные истины, они состоят в следующем. Мы писали эти выводы, но я хочу сказать и уже как бы от этого отталкиваться в дальнейшем в проповеди, что в Царство Божие никто за тебя не войдет. Царство Божье – это личная встреча с Господом. Ты не можешь получить спасение, ты не можешь войти в Царство по вере бабушки, дедушки или еще кого-то. Это должно быть твое личное осознанное решение. Да, за тебя могут молиться твоя жена, твой муж, твои родители, но гражданство страны, когда мы получаем, мы идем персонально, лично на этот экзамен. И никто не имеет права пойти и сдать на гражданство Америки за тебя. Да? То есть ты должен лично приобрести то, что ценно для тебя. И вы знаете, каждый человек, он подвластен Богу, он действительно Божие творение, Но Господь уважает нашу волю. И если человек противится, если он не хочет, если человек как бы прикрывается просто, что он крещенный когда-то был, что родители его верят, да, но он не сделал выбор в пользу Бога, то поверхностные вот такие вот люди, да, которые называют себя христианами, Иисус про них сказал очень жестко. Сыны царства будут извержены во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ну как же, они же вроде были сыны царства. Они были, они считали себя, но таковыми не являлось. И вы знаете, что следует сказать, что действительно спасение, Царство Божие нам дается по благодати. Оно не имеет вообще какой-то цены, мы не должны платить за него, да? Но на самом деле, когда мы избираем идти за Господом, очень важно для нас оставить все позади, оставить все то старое, которое для нас имело хоть какую-то ценность. И вот один человек сказал о неизмеримой ценности царства, шотландский проповедник Томас Гатри, он написал такие вещи. «Кровь Христа смывает позор самых ужасных грехов, благодать Бога очищает самое отвратительное сердце, мир Божий успокаивает сильнейшие жизненные бури, надежды ободряют мрачные часы, уныние от собственной вины, мужество бросает вызов смерти и спокойно спускается в могилу. То, что делает самого бедного богатым и без чего самый богатый на самом деле нищ, это есть Евангелие, которое содержит сокровища гораздо больше, чем те, которые имеются на Востоке и на Западе, а его награды драгоценнее всех запасов золота». Как не сказать аминь на это, да? И действительно, за какие деньги мира можно купить прощение, счастье, добродетель, чистоту, да? Освобождение, праведность, вечную жизнь? За какие финансы, за какие вообще богатства этого мира? И ценность действительно Божьего Царства, она превосходит все земные богатства и все достояния, которые есть здесь, на этой земле. Когда мы говорим о Божьем Царстве, мы понимаем, что это Царство невидимое. И в одном в отрывке, в слове говорится, что Царство Божье не есть пища и питье. Да? И когда раньше, например, в Ветхом Завете говорилось, и это была конкретная доктрина о том, что если человек богатый, состоятельный, значит, он близок к Богу, а бедный, несчастный человек, он проклят Богом, да, то мы понимаем, что Царство Божие – это не то, что можно потрогать руками. Как раз руками можно потрогать, ощущать на вкусовые все качества и все это понюхать. Можем те вещи, которые бренные, которые истлеют, да, но как раз те вечные вещи, которые я перечисляла, любовь, прощение, да, благодарность, все вот это вот, оно имеет ценность неприходящую, вечную. Да? И вот смотрите, Господь все время говорит, что царство его не от мира сего. Да? И он говорит, что не думайте, что оно придет приметным образом, то есть оно неощутимо, вот оно здесь или вот оно там. Оно не будет различимо, пока уже Иисус не придет, не установит тысячелетнее царство, да, когда оно будет видимо. Но на самом деле Царство Божье – это не то, что мы видим, не то, что мы кушаем, но то, что в наших сердцах. Это праведность, мир и радость в Святом Духе. Праведность, мир и радость в Святом Духе. Царство непонятно людям, которые душевны. Царство непонятное, и многие говорят, ну что вы носитесь как бы с этим спасением? И действительно, им кажется, что верующие люди – это просто ограниченные люди, очень часто которые идут узким путем и не наслаждаются всеми благами этой жизни. И отсюда действительно можно сделать еще один вывод того, что истинная радость может быть только у человека, который глубоко верит в Бога. Потому что радость, которая дается этим миром, от чего бы она ни приходила, или это употребление каких-то средств, или это обогащение, или это может быть, ну как даже кажется, счастливая семья, брак, там, наличие друзей, рано или поздно это все можно потерять, это может уйти. Но радость, которая дается Богом, да, и это действительно истинная радость, эти источники, они никогда не прекратятся. Действительно, Господь говорил, что даже если будете проходить долину смертной тени, даже если будут в вашей жизни какие-то тесты, испытания, я всегда рядом с вами, я не оставлю, не покину вас. И Господь говорит, после того, как Он призвал 12 учеников, чтобы они пребывали в Нем, и слова, Его слова пребывали в них. То есть Он говорит им следующее: «Это сказал я вам, чтобы радость моя в вас была, и радость ваша да будет совершенна». Иоанна 15 глава. И потом, немножко позже, Он говорит в своей проповеди: «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость была совершенна». И следующее, как бы сделать такой вывод, что в Царство Божие может войти каждый человек. Каждый человек, независимо от того, или он ищет досконально, просто желает найти, да, часто люди проходят множество религий всяческих, культов и так далее, пока они не находят истинного Бога. Или же человек, он вообще может совершенно случайно услышать благую весть и уверовать, и получить спасение. И вот смотрите, это то же самое, что когда мы читаем вот в этих притчах, которые говорил Иисус, что один человек был купцом, он был коллекционером, и он искал, выискивал дорогую жемчужину. Он занимался этим всю свою жизнь. Другой же просто проходил поле и увидел, что там зарыт клад, да? И он понимал, что этот клад, он имеет великую ценность, и он даже пошел, собрал все деньги, что были, и выкупил все поле, да? То есть он понял вот это. Но у них разные совершенно поиски были. Один искал, другой даже и не искал этого. И вы знаете, такой известный проповедник Чарльз Спёрджин, вы, наверное, слышали, может быть, читали его книги. Так вот, история его уверования как такого, я как-то не обращала внимания, но была даже удивлена, что он был маленьким мальчиком, он вырос в христианской семье, но он не был там каким-то непослушным, аморальным человеком, но ему было 15 лет, он был подростком. И он шел по зимней дороге, и стояла маленькая церковь. Они ходили в церковь, да, но он зашел совершенно, он не был спасенным, он не знал Иисуса близко. Он как бы был, ну, знаете, как сейчас многие называют себя, христиане, верующие, да, теплым таким христианином. Сердце его не горело для Бога. И вот этот клик произошел, когда он шел в этот зимний день, да, или вечер, что там было, и он зашел в маленькую церковь. На то время маленькая методистская церковь, в которой даже не было проповедника, пастора, он там заболел или что, и заменял его совершенно, ну, как бы другой мужчина, обычный прихожанин. И он говорил, как Спёрджин потом рассказывал, писал, он говорил, как ему казалось, скучное слово. Он прочитал стих из Писания и говорил: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». И вот ему нечего было особо сказать проповеди, да, и, наверное, проповедь была не такая затяжная, как у нас, но он говорил, повторял одно и то же слово: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». Но вдруг что-то Спёрджин стало привлекать внимание вот к этому слову из Писания, да, и потом он сказал этому мальчику, он посмотрел на него и сказал: «Юноша, у вас такой жалкий вид, у вас будет жалкая жизнь и жалкая смерть, если вы не подчинитесь этим словам». Затем он ему просто закричал: «Юноша, обратись ко Христу! Обратись ко Христу! Обратись!» И Спёрджин просто, вот он раскрыл все свое сердце, и он принял это слово, да, и просто сила Божья сошла на него, Дух Святой сошел на него, и он говорит, что прямо в тот момент с моих глаз и с моего сердца спала пелена. Поэтому мы не знаем, когда действительно Господу придут люди, за которых мы молимся, наши родные или наши знакомые. Но совершенно по-разному этот человек, каждый человек может прийти в царство. И мы знаем историю с Нового Завета, да, когда Евнух Ефиоплянин, он ехал на этой повозке, он вроде бы читал Исаию, ничего не понимал. И вот Филипп, да, ученик Иисуса Христа, он был просто перенесен туда, и он стал ему рассказывать слово. Мы много молимся за кого-то, но именно этот клик, когда человек откроется, может произойти совершенно от другого кого-то, верующего, брата или сестры нашей. Слава Богу за это, слава Богу за церковь. То же самое и язычник Корнилий, и женщина Лидия, да, эти все люди, они не были такими верующими евреями, они были язычниками. Но вот Господь, Он действительно, было сказано слово, и Дух Святой произвел работу в их сердцах. Поэтому независимо от обстоятельств, то же самое мы знаем Павел. Павел, он был гонителем, он не то что был последователем, он был страшным гонителем, да, он ненавидел. Поэтому, когда мы равняем часто людей и говорим, ой, да этот никогда к Богу не придет, этот никогда не покается, да он там атеист из атеистов, не нужно вешать эти ярлыки, не нужно. И Царство Божье, это действительно, оно дается бесплатно, но оно приобретается за цену того, что мы должны быть в состоянии оставить все. Если мы не готовы отдать все ради Бога, да, если мы как бы держимся за многие вещи, которые действительно материальные, реальные, которые, может быть, человеческие, да, то это говорит только о том, что наша вера, она пока еще тщетна, она пока еще тщетна. И что я хочу сказать, что на самом деле действительно спасение дано даром. Но мы должны уметь и иметь эту способность подчинить все для Господа, отдать Ему все. Когда идет отказ, значит, мы подчинены еще этому миру, мы подчинены дьяволу. Если человек не ценит спасение больше всего, может быть, не сразу придет это осознание, и оно постепенно откроется, какая драгоценность есть у Бога для нас, то, может быть, он его и не хочет по-настоящему, да? И так, может быть, мы наблюдали в нашей церкви, когда мы тянем людей, да, к Богу, и они не хотят делать этот шаг, и мы насильно просто их притаскиваем, и не всегда происходит просто лучшее для их жизни. Очень часто они еще больше отдаляются от Бога. Но Господь сказал следующее, что спасение, оно не стоит никакой оплаты, но в плане того, что мы должны быть в состоянии отказаться от того, что нас может держать вообще на этой земле. И нам, может быть, непонятны эти вещи. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». И дальше в другом стихе Господь говорит, «Если хочешь идти за мной, отрекись и возьми крест свой, следуй за мной». Что такое взять крест? Это значит отказаться от всего ради Господа. Да? И как я сказала, это не должно, может быть, оно не сразу приходит в нашу жизнь, что мы там пишем опись того, что для нас ценно, и мы от этого отрекаемся. Нет. Но когда мы постепенно осознаем ту ценность, которую Бог дает, да, в себе, в своей любви, в своем царстве, в спасении, в освобождении от наказания, от греха, в вечности, да, мы просто сами понимаем, что эти вещи, они нас вообще не должны так держать, и мы не держимся за них, да. И Павел действительно, он сказал вот эти колоссальные слова, он говорил, что я еврей из евреев, я непорочный, и я праведный такой, но все это ради Господа я почел тщетою. То есть ему это пришло. Но сегодня я бы хотела, как бы, наряду с тем, что мы говорим о Царстве Божьем, донести еще одну вещь, которая просто, не понимая ее, мы не научимся оценивать Царство Божие, не научимся просто сравнивать и понимать его ценность до конца. И я бы хотела говорить, что на самом деле существует два царства. Да? Одно царство, которое внутри нас, Царство Бога, да, и Царство Божие, которое придет сюда, на эту землю, когда установится Царство Иисуса Христа, тысячелетнее, и сейчас Царство Божье, как мы знаем, оно не на небесах, не на этой земле, и есть Царство Дьявола, Царство Сатаны, да, и просто когда мы говорим о том, что да, Бог живет в наших сердцах, мы не должны забывать, что дьявол действует во всей полноте. И дьявол пытается остановить верующих, остановить проповедь Евангелия, просто подавить нашу веру. И смотрите, что делал Господь, да? Колоссянам 1 глава, 12-14 стих. Еще раз. Просто как бы утвердимся. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти, или в другом переводе, территории тьмы, царства сатаны и введшего, или в расширенном переводе, переместившего нас в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление. На основании искупления, да, то есть искупление – это есть основание освобождения от царства сатаны. И это есть основание, когда мы переходим в Царство Божье. То есть, как я говорила, этот клик, когда у нас происходит это просто желание и покаяние, и когда мы призываем Господа в свое сердце, то происходит вот этот невероятный духовный процесс, искупление, да, искупление наше, спасение. И смотрите, нету никакой вообще промежуточной территории. Вот в духовном мире. Духовный мир, он более реален, чем мир материальный. То есть или человек реально с Богом следует за Богом, или человек в бунте против Бога. Но тогда автоматически, если он в бунте против Бога, то он заодно с кем? С кем? С дьяволом, да? Он в царстве сатаны. В царстве сатаны находятся все люди, которые не послушны Богу. Они могут это отрицать, они могут это не признавать. В большом, как бы, в большинстве они просто ослеплены, да? Им кажется, что они живут праведной жизнью, они хорошие люди, они не совершали три главных греха, я не убивал, не крал, не насиловал, как многие говорят. И таким образом они живут вот в этом обольщении. Но на самом деле, когда мы говорим о духовном мире, или мы принадлежим царству света, или мы принадлежим царству тьмы. И вот смотрите, когда люди, как в Писании сказано, живут согласно путям мира сего, да, согласно путям века сего, да, мир не подразумевается, что мир – это творение, а мир – это система ценностей. То есть люди, которые живут по системе ценностей, того, что говорится просто неверующими людьми, этот человек, он живет в царстве тьмы. И как раз сатана является правителем вот этого царства, да. И, к сожалению, сатана является правителем царства, просто он, это царство, оно охватывает всю землю. Князь мира сего. Почему он стал правителем? Вопрос. Почему он стал правителем? Кому раньше принадлежало правление землей вообще? Вспомним Бытие. Ну, человеку, Адаму. Ну что сделал Адам? Грубо говоря, он профукал. Правда? Он потерял это просто благословение и эту привилегию, которую Господь ему дал. Ведь Господь ему дал, скажем так, все права. Он там не только называл животных, но Господь ему сказал, что ты будешь господствовать, ты будешь управлять землею. И Адам это потерял. И так как Адам это потерял, то сатана хитростью занял положение власти вместо Адама. Поэтому сейчас реально в духовном мире два вот этих вот царства, которые существуют, царство Бога и царство сатаны. И как раз люди, которые, в Писании сказано, что идет борьба между плотью и между духом, да, и к плоти мы можем отнести не только наше физическое тело, но наш разум. И, как правило, борьба происходит в разуме человека. Недаром самые образованные люди, люди, которые имеют там несколько высших образований, они очень тяжело приходят к Богу, потому что весь этот багаж знаний, да, он настолько мешает просто в простоте принять благую весть, которая на самом деле является очень простая, да, простой. И часто говорят, у человека горе от ума. Это не говорит о том, что человеку не нужно искать знания, образование и так далее. Но большинство людей, они враждуют с Богом именно в уме, в своем разуме, да, потому что они настолько как бы заполнены вот этими всеми теориями и понятиями мира сего, понятием и знаниями, которые накопило человечество, но на самом деле их плотская натура вот в виде этой борьбы в разуме, да, она не дает им прийти к Господу. И поэтому, смотрите, сущность вот этого мироустройства, да, которое нас сейчас окружает, она полностью направлена на непослушание Богу. Как бы оно хорошо ни выглядело, как бы оно хорошо ни называлось, да, гуманизм – это не гуманизм, но оно направлено против Бога. И те, кто находится во вражде, да, с Богом, Господь называет чадами гнева. То есть это люди, которые, на которых изливается гнев Божий. Да? И задача вообще наша с вами церкви, чтобы действительно эти твердыни, которые в разуме у людей неверующих, чтобы нам их разбить просто, чтобы нам показать Божью любовь, чтобы действительно происходила эта духовная война просто за спасение этих людей. В книге Иова, на этой неделе читала Иова, очень вообще, знаете, это действительно просто, ну, скажем так, произведение поэтического, наверное, искусства, это 100%, потому что оно так интересно написано, но какая глубина там. Но просто вот когда идет разговор о Левиафане, да, мы знаем, есть такое понятие «дух Левиафана», «дух гордости». И когда описывается это животное, Левиафан, да, там сказано, что это животное на все высокое смотрит свысока, да, смело, то есть как бы в гордости таком. И я понимаю, что почему называется гордость духом Левиафана. Вот эта гордость, это превозношение, да, оно и не дает человеку увидеть просто Божью благость, увидеть Божью любовь, покаяться, увидеть свою греховность, да. И вот вопрос такой, что сначала было, гордость или был бунт? Как вы думаете, курица или яйцо? Гордость или бунт? Гордость, да? Или бунт сначала был? Гордость. Конечно же, гордость. Смотрите, когда мы видим, что люди бунтят, да, наши дети бунтят. Да, это же не приходит сразу. Это идет какой-то процесс, недовольство, да, недовольство родителями, недовольство там правительством, потом революция, недовольство служителями, потом раскол, да, в церкви или что-то такого. Но оно зреет, зреет постепенно. И вот представьте себе, что сатана, которого называли Люцифером, который был ответственен за прославление, поклонение Богу на небесах, который был одним из наиважнейших архангелов, да, архангел – это значит архиепископ, главенствующий над всеми епископами. Это один и тот же корень, он был архангелом. Когда он возмутился против Бога, и он решил, что, в принципе, почему Богу-то поклоняться? Почему ему не могут поклоняться? И он настолько был успешен, что он увлек за собой треть ангелов. Но это зрело постепенно. Постепенно это семя гордости, оно развивалось, и оно привело вот к этому бунту. И поэтому сейчас, как мы думаем, он увлек за собой третью часть ангелов, он был в царстве Бога, он видел весь этот порядок, да, миропорядок, который был в Царстве Божьем, все это устройство, он был умный, и он забрал это с собой. Поэтому его царство, оно имеет иерархию, оно имеет тоже определенный порядок. Но мы должны понять, что как раз сейчас противостояние здесь на земле и происходит в жизнях людей и в жизни христиан против вот этого царства, против князя этого мира. Да? И смотрите, Ефесянам 6:12, давайте прочитаем. Известные стихи. «Потому что наша брань не против крови и плоти, да, вы знаете, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Один такой перевод интересный был, там сказано, что не брань, но борцовский поединок идет. И перевели таким образом, да, расширенный перевод, борцовский поединок против, не против личности в телах, здесь сказано, не против личности, находящихся в телах. Против каких личностей? Против слуг дьявола, которых мы не видим и которые не обладают телом, но которые ищут тело, да, и которые всяческим образом, они препятствуют просто, вредят детям Божьим. И поэтому здесь сказано, что мы не сражаемся против крови и плоти. Это невидимые силы, да. Мы не сражаемся против начальств, но против начальств, властей, против правителей тьмы века сего. То есть вот эта вот иерархия, она вся здесь написана. И вот это наше противостояние Господь сравнивает с борцовским поединком. То есть наша вся жизнь здесь, это мы как на ринге, понимаете? Это идет вот эта вот духовная просто война. И смотрите, это происходит в духовном мире, это происходит в мире, который мы не видим, Но потом мы только пожинать можем результат. И эти результаты – депрессия, болезнь. Это результат может быть природный какой-то катаклизм. Это может быть просто какая-то случается ситуация, проблема, да, финансовый какой-то упадок. Просто иногда, знаете, давка. Ты не понимаешь откуда, но оно тебя настолько давит, придавляет, просто придавливает к земле. И ты понимаешь, ну как бы я христианин, я верю в Господа, но мне так плохо, вот мне просто плохо. До такой степени, что даже физически ты понимаешь, и оно тебя как бы выворачивает. И вот происходит, что происходит? Потому что сейчас на ринг против тебя там вышла команда, да, беса там такого-то, 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 и этот поединок идет против твоей жизни. Почему? Потому что, как я говорила уже, дьявол не обладает полным знанием, но он догадывается, что если ты дальше так будешь в Боге двигаться, ты принесешь царству сатаны много ущерба. Поэтому против тебя вот эта вот мафия сатанинская высвобождается, да, скажем так. И опять-таки, смотрите, здесь сказано, что это не брань против крови и плоти. Но, как сказано в другом переводе, это идет против личности, которые не находятся в телах. Да? То есть мы не видим этих людей. Да? Дьявол просто, его слуги могут уходить в других людей, но мы можем это не видеть, мы просто потом уже ощущаем результаты. То есть мы имеем дело с невидимыми злыми личностями, которые хотят навредить, которые ненавидят нас, как ненавидит все Божье сам сатана. И знаете, я читала такой пример про одного пастора, который как бы уже был долго в служении, но вот он постоянно, как бы знаете, такой гнет был на его сердце. И он боролся с элементарной вещью, как кажется, депрессией. И что интересно, его отец с этим боролся, и его дедушка. Просто вся жизнь, вы знаете, в таком сером, мрачном цвете. И он читал Слово Божье, он уже просто устал от этого состояния, да, и он прочитал, что у пророка Исаии 61 глава, что Бог дает нам одежду славы вместо духа уныния или тяжести. И как только он услышал вот это слово «дух уныния», просто в нем как будто что-то перевернулось. Ему аж страшно стало, он понял, что как будто в нем что-то живет. Это реально дух уныния, это духовная личность, это дух депрессии, который мучает человека. Да? И он встал на слово, Иеремия 2.32, «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется», или в другой перевод, «будет освобожден». И он до такой степени просто воззапиял к Богу. Со всей своей силы, физической и духовной, он воззвал просто к Богу, чтобы Господь его освободил от этого духа уныния, да, и он сам от него отрекся и получил мощное освобождение. Вот, казалось бы, человек-служитель, стыдно признаться, что сам мучился в этом, но, как я сказала, что идет война, и вот человек, который под таким гнетом, под прессом депрессии, да, мы видим сейчас, что очень много пастырей, как бы, ну, оставляют церковь, не выдерживают, потому что происходят разные ситуации, разные люди, но все направлено на то, чтобы остановить движение Божье, чтобы просто уменьшить возможности Царства Божье, чтобы остановить просто то, что Господь хочет делать. И, как я сказала, мы имеем дело с личностями, которые не имеют тела, да, и когда мы читали вот это Ефесянам 6.12, мы видим, что там это иерархия, да, там правители, и они действительно правители, да, и начальники, которые подчиняются, там есть иерархия в каждом городе, в каждой нации, в каждом государстве есть действительно вот эти духи злобы поднебесной, которые регулируют, да, и которые просто держат под контролем действительно ту территорию, над которой они есть. И это реальные вещи. То есть мы говорим, что наша брань не против крови и плоти. Мы не должны видеть в людях врагов, да? Но обладая таким мощным оружием, как Слово Божие и молитва, мы можем противостоять сначала в духовном плане. В духовном плане. И помнить просто, что цель сатаны – властвовать над всем миром, покорить себе все, да? Остановить движение Бога, остановить верующих, остановить церковь. Особенно сейчас, в последнее время, когда мы видим, что действительно приход Господа, он близок. И смотрите, когда мы говорим, что царство сатаны составляет личности, которые не имеют тел, да, это есть различные вот падшие ангелы. И на самом деле существует три неба, да, то есть высшее небо, там, где Господь обитает. Потом вот это вот пространство, которое Поднебесье называется, да, именно там, где существует эта тьма. И когда мы говорим, что, помните, мы когда-то читали, что написано, что это именно о Павле сказано, но Павел говорит, что я знаю человека, который был восхищен до третьего неба, да, до третьего неба, до небес, до Господа. И также сказано об Иисусе Христе, что он, как там сказано, сошел, так, ну не буду сейчас выдумывать, сейчас вспомню, скажу. То есть получается так, что когда мы молимся, когда мы наши молитвы устремляем Господу, вот эта вся духовная сфера, все это поднебесье, которое наполнено царством сатаны, дьявола, оно не дает нашим молитвам действительно доходить до Господа. Это, значит ли это, что Бог не слышит наши молитвы? Нет. Но очень часто нужно молиться, действительно, как мы говорим, просто промаливать, то есть длительное время, чтобы действительно вот эта вот сфера, эта духовная, демоническая, она не задерживала наши молитвы. И это имеет большое значение для нашей молитвенной жизни, просто понимать вот эти вот вещи. То есть сегодня мы говорим о том, что есть два царства, между ними идет война. Между ними идет война. Это влияет на каждого человека, это влияет на нас, христиан, потому что в тот момент, когда мы с вами получаем рождение свыше, когда мы рождаемся в царстве Бога, то мы уже не принадлежим царству тьмы, да, и мы входим автоматически в состояние противостояния, просто против царства сатаны, да, мы уже не можем с ним быть в мире. И это относится к каждому христианину, к каждому человеку, который посвятил себя Господу, да. И опять-таки, когда говорят, ты придешь к Господу, ничего у тебя не будет в жизни, все, будешь лежать, расслабляться, да, и все, как на пляже. Не будет такого, не будет такого, да. И когда мы попадаем вот в Божье царство, когда мы входим просто в противостояние с царством тьмы, когда мы воюем просто, да, действительно, мы получаем победы, мы укрепляемся. И это вообще может объяснить очень многие проблемы, которые в нашей жизни. Очень многое давление, которое приходит в нашу жизнь, если мы не понимаем, что мы в центре этого ринга, то тогда многие вещи просто нам будут сокрыты. Многие вещи будут сокрыты. Окей. И смотрите, дьявол пришел украсть, убить и погубить. Он ворует нашу радость, он ворует наш мир. Но Царство Божье сказано, что это не пища и питье, но праведность, мир и радость в Святом Духе. Праведность, да, праведность. Очень часто, когда мы живем, не задумываясь вообще о Божьих законах, о Божьих заповедях, да, по благодати приняли вроде спасение, а там живи, как хочу вообще. На самом деле Господь, Он говорит, что кто любит, тот исполнит мои заповеди. И если мы живем праведной жизнью, то действительно, даже если какие-то вещи мы еще где-то буксуем, Господь даст нам силы победить этот грех, даст силы победить эту зависимость. Но не расслабляться и понимать, что просто мы действительно не принадлежим старому миру, старому миропорядку, старому царству, в котором мы когда-то жили, да? То есть Царство Божье, оно несет эту праведность. Если же там бунт, если же там человек, который живет только по своим похотям, человек, который слушает только людей, да, то в таком случае, смотрите, последовательность, праведность, как там, праведность, мир и радость. То нету ни мира в такой семье, да, нету мира в отношениях, и уж тем более нету радости. Почему? Да просто нужно элементарное покаяние, элементарно просто сравнить свою жизнь с Божьими стандартами. И смотрите, что я хотела как бы сказать, такая вещь пришла, что иногда нужно время, чтобы наш бунт, который в нас квасился всю нашу жизнь неверующую, чтобы наш бунт вышел наружу, да? И часто хорошо, когда есть какие-то служения, там, ретриты, освобождения, когда человек исследует себя, Ну вот, знаете, интересно, пришел как бы на память случай, не случай, а эпизод в Писании, притча о блудном сыне. Помните все, да? У отца было два сына, да? И как бы старший был успешный, младший, ну, как говорят, дурак, да? Или младший вот был такой, бунтовщик, да? И все время говорят, что это притча о младшем сыне, о сыне блудном, который ушел от отца, забрал все свое, там, то, что ему принадлежало, да, и как бы все это разгулял, прогулял, растратил. Но вы знаете, на самом деле эта притча очень ярко показывает состояние сердца старшего сына. И тогда, когда младший сын уже, как бы наевшись этих рожков, нагулявшись, все потеряв, пришел в покаяние к отцу, какая радость у отца, да? Ну кто, казалось бы, должен был порадоваться вместе с отцом? Конечно же, брат, да, сын его, старший. Но мы видим, что эта ситуация с младшим братом на самом деле на поверхность вынесла состояние сердца старшего брата, которое было в обиде, которое было в гордости, да. И когда мы эту историю читаем, да, мы видим, что старший сын, когда пришел его брат, он даже не захотел зайти в дом. Даже не захотел зайти в дом. О чем это говорит? Что можно соблюдать все религиозные правила, традиции, можно даже ходить в церковь, но быть совершенно далеким от Бога, быть совершенным бунтовщиком и живущим на территории дьявола. И вот смотрите, когда отец вышел, чтобы поговорить, да, с сыном своим старшим, он ему, там что-то я уже не помню, сказал, какая благодать, ну что-то он такое сказал, что вот-вот сын мой вернулся, типа порадуйся со мной, да? И что он сказал? Сын твой вернулся, он его не назвал даже братом, старший сын сказал, да? Отец ответил, что это и его брат, как бы, да? Но старший сын сказал, я соблюдал все твои повеления с юных лет, и как бы, то есть полной обиды, что я давно в твоем доме и работаю, и ты мне никогда даже там обед не накрыл и так далее, и тому подобное. О чем это говорит, что этот человек всю свою жизнь вроде бы жил в доме отца, но сердце наполнено горечью и обидой. И вот, смотрите, необходимо было младшему сыну вернуться, и, может быть, вся эта ситуация была для того, чтобы выявить состояние старшего сына. Потому что на самом деле полагаться на соблюдение правил, ритуалов, просто приходить в церковь, да, это не поможет. Нужно иметь общение с Богом, нужно быть под Его личным просто правлением, да, нужно читать, интересоваться Его словом, Его законами и просто иметь близкие отношения с Господом. Иметь близкие отношения с Господом. Поэтому, как я сказала, что, может быть, нужно время, чтобы этот бунт, он просто вышел из наших сердец. И, конечно, это берет время какое-то, но когда этот бунт выходит, тогда мы истинно имеем мир в сердце, и мы умеем радоваться. И мы умеем радоваться просто в Божьем присутствии, несмотря на то, какие ситуации нас окружают. Потому что, на самом деле, как я сказала, любая радость или веселье, которое приносит там химические средства, там материальное благополучие, оно как бы, оно на некоторое время. Но радость, которую люди имеют в Боге, да, в Духе, они знают Бога, они знают, что Он никогда их не оставит, не покинет. Мы видим, что когда люди шли, просто умирали за веру, да, и вот в Деяниях апостолов мы видим, что последний стих, по-моему, в 13 главе, там говорится об учениках, Павел уходит и оставляет их посреди таких колоссальных гонений, которые начались. И сказано, а ученики исполнялись радостью и Духа Святого посреди гонений, да. Сейчас же как бы мы часто говорим, что ну как бы там только с одной стороны, с другой жмет, мы уже как бы вопросы Богу, почему, за что, как, почему, да. То есть вопрос к нам, можем ли быть, ли мы быть наполнены Святым Духом и радоваться в любой ситуации. То есть это тяжело, конечно, это тяжело. Но проблема в том, что мы очень сильно сосредоточены на мире, на людях. Мы сосредоточены на том, что нас окружает. Мы не сосредоточены на Боге. И вот смотрите, Писании сказано, Иакова, 1 глава, 18 стих. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». То есть мы являемся начатком, началом Его создания. Я когда-то говорила уже эту мысль о том, что когда придет Царство сюда, здесь, на земле, когда мы будем в тысячелетнем Царстве, да, почему Господь называет Церковь начатком? Иисус Христос, Он прежде всего начаток, но мы также начаток Его. В Древнем Израиле была такая традиция, что когда был там сбор первых плодов или урожая, или пшеницы, нужно было поднять сноп первый к Богу и вот так его потрясти и как бы поблагодарить Господа. Потом по закону, это в Левитах написано, на 49-й день, ровно через 7 недель, нужно было собрать еще тот урожай жатвы и точно так же вознести это Господу. И это считалось тоже первым начатком, хотя, казалось бы, уже прошло почти 50 дней. Вот теперь глубина. Как вы думаете, о ком это говорится? Первый сноп – это Иисус Христос, который вознесся и который действительно был принесен в жертву. Это была первая жатва, первый начаток. Через 50 дней это было рождение церкви, да? И вот насколько прообразы Ветхого Завета, они перекликаются с Новым Заветом. И через 50 дней точно так же подымался другой начаток. И поэтому церковь называется начатком Господа, да? То есть мы начаток Его создания. И действительно Господь, Он имеет колоссальные планы для Своей церкви. Но дьявол со своей стороны, он хочет эти планы остановить, уничтожить. Дьявол знает, что ему придет конец, но всяческим образом он пытается помешать распространению Царства Божьего здесь, на земле. В Писании мы можем читать, что мы, верующие в Иисуса Христа, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Что такое значит люди, взятые в удел? Отделенные от этого мира, да, отделенные. Но смотрите, мы священство. Мы род избранный, народ святой, царственное священство. Знаете, что делали цари, священники? Цари, это больше приносили дары какие-то им, да? И мы с вами точно так же, мы служим нашему Господу, мы приносим Ему дары, когда мы приносим какие-то приношения, там приносим десятины и так далее. Священство приносило жертвы. Так вот, священники, если мы говорим, что мы действительно священники, какую жертву мы с вами можем принести? В одном из мест Писания призывается, что чтобы мы принесли жизнь свою как живую жертву, угодную, там, благоугодную для Господа. Это не значит, что мы там должны убить себя или что-то такое. Потому что если бы жертва была мертвая, да, то это, конечно, говорится о баранах, этих козлах, которые приносились. Но Господь хочет живой жертвы. Живая жертва – это жертва всей нашей жизни. Это служение Господу. Да? И вот очень часто мы приносим дары, но жертву мы не хотим приносить. То есть мы не хотим ничем жертвовать. Мы не хотим особо себя в чем-то ущемлять. И в одном из мест Писания также говорится по поводу жертвы. Что Господь включает в жертву? Сейчас пытаюсь найти. Смотрите, 13 глава послания евреев, 15-16 стих. 15-16 стих. Можем мы открыть? 13 глава евреям, 15-16 стих. «Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Посмотрите, здесь описаны виды жертв, которые приятны Господу нашему. Да? То есть понятно, что вся наша жизнь, служение Ему, это должно быть как жертва. Но вот про какие жертвы говорит Господь? Жертва хвалы, да? Я думаю, что это действительно Ему приятно, когда мы не просто стоим, куняем во время прославления, да не просто во время прославления, где бы мы ни были, в машине едем, или с утра встали, жертва хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворение. Насколько мы благотворим, насколько наша рука, она открыта к помощи тем, кто в нужде находится. Да? И дальше жертва общительности, ибо таковы жертвы благоугодны Богу. Оказывается, человек общительный – это человек, который, может быть, ему и не хочется общаться, да, но он дает это как подарок Господу, как жертву. Да. И у нас жизни разные, разные характеры, разные, может быть, качества, менталитеты, и не всем, может быть, особо хочется это делать. Но когда мы с вами, знаете, идем насупленно и пытаемся своим угрюмым видом вообще показать, как нас любит Бог и как мы любим этих людей, это не работает. Это не работает. Элементарная общительность, элементарная улыбка, элементарная, может быть, вопрос и помощь людям, которые ждут этого вопроса, да? Но как мы выглядим при этом и насколько мы вообще хотим это делать? То есть это есть жертва для Господа. Общительность, может быть, она нам не в нашем характере, и мы не были общительными там с молодости, там с детства. Но Господь говорит, что такая жертва Ему приятна. И вот это очень важно, да? Это очень важно. И эта жертва, она должна быть живая. Она не должно быть такое мертвое, хилое, угрюмое и так далее. И 1 Петра 2, 4, 5. 1 Петра 2, 4, 5. Господь сравнивает нашу жизнь часто с жертвой, с алтарем. И если мы говорим о царстве, это вот те дары, те подарки, те жертвы, которые приятны нашему царю. 1 Петра 2, 4-5. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Устрояйте из себя, да, как алтарь просто, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Действительно, это говорится об отношении. Отношении, когда мы строим это духовное строение, когда не только в себе, в наших сердцах имеем алтарь для Господа, но когда Божий отпечаток лежит на всей церкви, и мы можем строить это духовное строение, который приятен для Бога, да, такая церковь приятна для Господа. Вы знаете, кто занимался, как это называется, сбор, коллекция, когда монеты собирают? Нумизматы, да? Угу. Я читала такой факт, была очень, знаете, удивлена, что оказывается, когда делают отпечаток на монетах, вот монеты древности, да, то это делается под большим очень весом, под большим грузом, там буквально, я не знаю, несколько тонн с одной стороны и с другой стороны. И говорят, что даже монеты, которые были во времена Иисуса Христа, когда их находят, то уже как таковое даже изображение на них не видно. Но если посмотреть под микроскопом, то все равно под давлением вот эти вот молекулы, они выстроены в таком порядке, в котором вот было изображение кого там, кесаря или кого. И получается, что даже всякое давление, да, природные какие-то вещи, которые происходили, длительность времени, они не удаляют изображение, вот это, которое должно было быть там на монетах, хоть его, может быть, не сразу видно даже вооруженным глазом. Знаете, меня это натолкнуло на такую мысль, что действительно мы с вами должны нести в себе вот этот образ, отражение Иисуса Христа. Как бы ни было тяжело, как бы ни было нам, может быть, не всегда комфортно, но Его отражение, оно должно в нас сохраняться, и оно должно просто распространяться на этот мир. И как бы ни было, какая бы ни шла просто атака, и как бы не атаковал сатана со своими слугами, царством, и какие бы просто ни приходили мысли, никогда, никогда не позволять дьяволу украсть Божье предназначение в нашей жизни. Никогда не позволять ему украсть мир. Как только этот мир, кажется, уходит, да, когда приходит какое-то уныние или депрессия, остановиться и сражаться. Потому что война реальная. Ринг реальный есть, да? Хоть он может быть и невидимый, но идет сражение за души человеческие и за Божье Царство здесь, на земле. Поэтому мы с вами, Божьи дети, мы с вами принадлежим Его Царству. Мы имеем гражданство в этом Царстве. И если мы в этом Царстве граждане, то мы знаем законы этого Царства. Мы, как армия защищает своих граждан, точно так же мы имеем армию ангелов, которая нас поддерживает и защищает. Аминь. И просто никогда не будем об этом забывать. Давайте мы сейчас встанем и помолимся.